Господи, благослови нас на это занятие, даруй Тебе милости, слава Тебе за все. Аминь. Друзья, я почти каждый урок начинаю с определенных так извинений, и сегодня будет не исключение. Почему? Потому что вот я сталкиваюсь с одной такой проблемой в своем изъяснении, и даже чувствую, что это сказывается на качестве занятий. Тем, что вот в городе, в нашем, в Ейске, мы подобные занятия проводим каждую неделю, один раз в неделю, на протяжении уже более года. И мне намного легче разговаривать, потому что я говорю, вот помните, мы говорили об этом царе, помните об этом. И у людей в голове складывается определенная картинка такая очень красивая. А здесь мне приходится все-таки, хотя я и хотел рассмотреть последовательно все эти события, но все равно приходится делать какие-то урывки, которые, ну, в общем-то, они, возможно, не до конца складываются в картинку в вашей голове, и поэтому некоторые проблемы в этом есть. Тем не менее, друзья, напомню, что мы говорим с вами о царях и пророках, говорим о том, что с ними происходит, как все это происходит, да, как они жили, их параллели с событиями в физическом мире. Вот, и у меня довольно большая база, в общем-то, всех книг пророческих, есть вот здесь. Кому, кстати, надо, я могу на флешке вам записать все слайды, которые у меня есть. Они довольно интересные, как мне кажется. Есть аудиозаписи вот некоторых бесед. Друзья, и вот мне иногда бывает трудно выбрать ту тему, которую говорить вот надо сейчас. Поэтому я выбрал тему, которая одна из моих любимых тем, чтобы вам показать, может быть, вот красоту вот этих пророческих книг. Итак, друзья, давайте мы поговорим о таком царе. Потом я скажу, какую книгу мы избрали. О царе, которого звали Иосия. Кто из вас помнит что-нибудь про Иосию? Что мы про него можем сказать? Совершил Пасху, пожалуйста. Хорошо, еще. А? Очень рано воцарился, да? Во сколько лет он воцарился? 8 лет, да? Хорошо, еще есть какие-то про Иосию у нас сведения? Все, да, рано воцарился, совершил Пасху, да, и умер. Вот так и поцарствовал. Рано воцарился, совершил Пасху и умер. А? Аввакум про него, что он писал про него? Потому что он умер, да? С кем он воевал, не помните? А. Друзья, вообще Иосия... Довольно уникальная личность в истории Иудейского царства. Друзья, его имя означает «Бог подкрепляет». И этот человек, действительно, он был сыном Амона, царь Иудеи. 8 лет он стал царем. Друзья, и этот человек, который царствовал 31 год в Иерусалиме, и про него написано, что он ходил всеми путями Давида, отца своего. Для нас это очень важно понять, потому что в среде любого благочестивого когда-то общества всегда, даже если это общество отходит от своего первоначального пути, всегда остаются люди, которые жаждут возвращения вот этого состояния. И как раз пророки, о которых мы с вами много говорили и говорим, это те люди, которые на протяжении всего отступления Израильского царства или Иудейского царства от истинного пути в сторону идолопоклонства, это люди, которые, в общем-то, тосковали и мечтали о том, чтобы вот это царство вернулось на правильные пути. И вдруг, друзья, представьте себе, что вот этот малый остаток людей, которые мечтали о том, чтобы наконец-то царство израильское, иудейское точнее в данном случае, оно обратилось от своих злых путей и встало на пути поклонения Богу, вдруг они видят, как в стране появляется царь Иосия. Царь, который все свое сердце посвятил на то, чтобы вернуть правильное истинное поклонение Богу в народе израильском. Друзья, мы еще поговорим завтра о другом царе, который тоже возвращал поклонение, но по другим мотивам. И это был не Иосия. Друзья, но Иосия, он 8 лет воцарился, а в 16 лет, то есть ему 16 лет. Вот кому из вас 16 лет? Друзья, в 16 лет этот юноша не играл в волейбол там и не бегал там, обливался водой. Вот как сегодня некоторые товарищи, не будем с какого города говорить, из Майкопа, да? Вот. Или с Каневской. Ну, это все в секрете. Друзья, этот юноша в 16 лет, он решил очистить царство от идолов. Об этом повествует нам вторая книга Паралипоменон, 34 глава. Друзья, и вот его очищение, это было непросто. В общем-то, народ сопротивлялся этому, но он прилагал усилия к тому, чтобы навести в его царстве чистоту. Представьте себе, человек, у которого отец и дед, в общем-то, не отличались особенным благочестием, получает в свое управление огромное царство, получает в свое управление большие возможности, но вместо того, чтобы жить в свое удовольствие, он начинает проводить реформу по очищению этого царства. Это говорит многое о нем. 18 лет, то есть когда ему было 18 лет, этот человек по его приказанию начинает очищать храм и находит там книгу закона. Ну, кстати, что это за книга закона? Есть очень серьезное предположение, что речь идет именно о книге Второзакония, которая была написана, ну, мы знаем, да, уже после речей Моисея. Когда эта книга была найдена, ее чтение произвело на царя, на молодого царя, произвело такое сильное впечатление, что он решает еще больше, ну, как бы служить Богу, еще больше благочестия. Он начинает производить Пасху, которая не совершалась до этого времени. Он убирает идолов, он вырубает дубравы. Друзья, и этот человек, ну, в общем-то, при котором очень многих верные Богу люди, они начали даже подозревать, ну, думать и надеяться, и лелеять надежду, что вот именно этот человек, он вернет то царство, которое принадлежало какое-то, которое было у Давида. Ну, написано, 4 книга царств, 23 глава, 25 стих, написано, «Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всей душою своею и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему». Кстати, я здесь хотел одну попутную мысль отметить, друзья. Я уже сказал, что, в общем-то, вот период правления Иосии, он сопровождался периодом такого чрезвычайного формализма в поклонении Богу. Мы уже говорили, что в Израиле вообще истинного поклонения не было, да, то есть там были жертвенники и священство не из числа левитов, но в Иудее поклонение Богу сохранялось, несмотря на то, что, в общем-то, сердце этих людей далеко не было предано Господу, но формально оно было. И были даже цари, которые пытались навести порядок в этом, но это были причины, почему они этого делали, это были причины не их преданности Господу. И вот один нечестивый царь, второй нечестивый царь, третий такой, более-менее, там ни рыба, ни мясо, четвертый тоже такой. И вдруг среди вот этих, череды вот этих царей, восстает Иосия, человек, подобного которому не было. В общем-то, я себе в конспекте отметил, друзья, что несмотря на какие-либо проявления этого мира, несмотря на то, в какой обстановке мы живем, может быть, какое воспитание мы получили, или какая атмосфера в нашей церкви или в нашем обществе находимся, или какие искушения не приходят среди последнего времени, да, все равно можно стать тем человеком, который нарушит вот эту череду отступничество. Можно стать тем человеком, который даже в юном возрасте, про него Бог скажет, не было до этого подобно моему. Такое, друзья, может быть. Евгений Чмых на своей проповеди читал цитату одного человека, да, Чарльз Спержин, всего 20 лет. Друзья, можно стать Чарльзом Спержином, можно стать Иосией, можно стать миссионером, да, можно стать тем человеком, который в юном возрасте начнет производить революцию, друзья. Вы знаете, я знаю одну церковь, там молодежь, ну, в общем-то, нормальная молодежь, но такая, вот такая вот. Как сказать? Вот я уже сказал, ни рыба, ни мясо, второй раз нельзя повторять, надо какое-то другое, но другое не знаю, как придумать. Ну, вы поняли речь. И вдруг эта молодежь существовала, там за них, ну, как бы вот переживали, не переживали, более-менее нормально, но в то же время ничего особенного. Где-то какие-то грешки допускали, такое хладное состояние, хладно-теплое. И вдруг в этой среде появляется один молодой человек, он пришел с мира. Я знаю эту ситуацию, он пришел с мира, уверовал. И вдруг этот человек начинает в этой среде, ну, говорит, ребята, что такое, давайте Библию вместе читать, давайте изучать. Друзья, через год эту молодежь было уже не узнать, через год. Этот человек не был руководителем молодежи, там был руководитель свой брат, у которого своих дел полно там, вот, он не занимался особо молодежью. И вдруг через год эту молодежь нельзя было узнать, это была дружная, духовная, хорошая молодежь. Человек с мира пришел, и он стал, и, друзья, потом прошло время, он стал руководителем молодежи, потом его рук положили, этого человека. Друзья, и вот ситуация. Казалось бы, ну сейчас время такое. Иногда вот мы разговариваем с братьями про молодежь, да? Я уже сказал, что у нас других-то разговоров и нет. Вот. И кто-то говорит, да сейчас время такое. Так время такое. В общем-то, наша молодежь все равно получше, чем мирская. Ну и достаточно этого. Друзья, на самом деле всегда может появиться тот, который все изменит, как Иосия. Итак, друзья, Иосия — это человек, который много-много очень доброго сделал, очень много хорошего сделал. В общем-то, он является одним из предков Иисуса Христа, из предков Иосифа в родословии Иисуса Христа. В его время, друзья, в его время начал совершать служение такой пророк, которого звали, как звали Иеремия, да? То есть мы знаем этого Иеремию. Это именно в царствовании пророка Иосии. Друзья, дальше, что идет дальше? Секундочку. Здесь нужно обязательно сказать о том, что происходило параллельно в мире, параллельно событиям, о которых мы сейчас говорим. Эти события, о которых мы сейчас говорим, вот царство Иосии, они совпадают по времени с последними годами правления Ушарбанапала. Это человек, который был царем в Ассирии. Около 635 года до нашей эры египетский фараон Псаметих, вот кто им такие имена давал? До нашей эры. Он вторгся в Ханаан и захватил город Аштод. Правда, закрепиться в Азии египтяне не смогли, и после этого, в общем-то, но все равно ассирийцы настолько ослабели, что после этого события, когда египтяне захватили Аштод, ну, правда, они его быстро отдали, но все равно это было таким сигналом, после которого очень многие города освободились от ассирийского владычества. После смерти Ашурбанапала Ассирийская империя оказалась на грани краха. В это самое время, то есть смотрите, вот, давайте мы вспомним. Итак, значит, в то время, когда был царь Иосия, чуть-чуть раньше и чуть-чуть позже, вот в это самое время, весь мир, он был разделен между несколькими такими крупными могущественными империями. Ну, во-первых, царство северное, вернее, царство израильское, да, иудейское. Второе, это египетское царство. Фараон, правитель. Третий, это Ассирия. Столица Ассирии, город какой? Народ. Ниневия. И царство Вавилона, да? То есть халдейское царство, Вавилон. Итак, вот в это самое время, когда Иосия царствует, в Ассирийской вот этой империи происходят большие-большие катаклизмы и проблемы. Это империя на грани краха. В это самое время, в 626 году до Рождества Иисуса Христа, в Вавилоне халдейский царь Набопаласар захватил власть. Это был человек очень жесткий, очень конкретный, очень властолюбивый, человек, не идущий ни на какие компромиссы. И в 612 году до нашей эры он вступает в союз с Мидией и разрушает Ниневию. Ниневия – столица Ассирии. То есть вавилонский царь идет на Ассирию и разрушает столицу Ассирии. Таким образом, ассирийское государство почти полностью прекратило существование. Оно ослабело настолько, что даже свою столицу они не смогли защитить. Таким образом, Иосия, он воспользовался ослаблением того, что Ассирия ослабела. Он этим воспользовался. Воспользовался тем, что вавилонский царь был занят войной с Ассирией. И поэтому он решил воспользоваться сложившимися обстоятельствами. И он решил собрать воедино те еврейские земли, которые когда-то ушли в ходе поражения в разных войнах. Они ушли в разные стороны. И он их собирал. И получилось, друзья, что интересно, что вот когда уже к тому времени уже и Северное царство прекратило существование. Друзья, он и земли вплоть до Самарии присоединил к Иудее. И вот если бы мы посмотрели карту, которая у меня здесь есть, но ее тут нет, но вы можете ее представить. Если вот к моменту в этом времени, о котором я сейчас рассказываю, Иосия, фактически воспользовавшись политической атмосферой в мире, он вернул все земли даже бывшего Северного царства. И это привело к тому, что во время Иосии вот границы государства Израиля, Иудеи точнее, они повторяли границы царства Давида и Соломона. И вот смотрите, почему это очень важно. Это важно потому, что в сознании людей благочестивых, в сознании тех, которые ждут возвращения величия Израиля, в сознании того же Иеремии, в сознании того же Аввакума, о котором, в общем, который жил тоже в это же самое время, Аввакум и Иеремия – это пророки во время жизни Иосии. Друзья, вот в их сознании происходит понимание, что вот оно, восстановление этого царства. царство Давида, наконец-то, и территориально оно восстанавливается, и восстанавливается духовно, и, скорее всего, пройдет время, и будет восстановлено величие этого царства во всем мире, как это было во времена Давида и Соломона. Итак, друзья, Иосия, он распространяет свою власть на север, на бывшие ассирийские провинции Самария, это 4 книга Царств, 23 глава, Мегидо, включая Изреельскую долину, Галилею, и дальше на север он, в общем-то, довольно присоединяет себе очень много земель. И таким образом, еще раз скажу, друзья, что Иосии удалось восстановить власть над большей частью территории царства Давида и Соломона. Более того, именно в то время были построены новые кварталы Иерусалима, возведена новая стена, защищающая город с запада. Ну, в общем-то, друзья, во всем благословение, с духовной точки зрения благословения, с физической точки зрения благословения, власть приобретается и так далее. Друзья, но тут происходит некое очень и очень странное событие с точки зрения вот всех правоверных таких вот не христиан, а иудеев, которые видели в Иосии царя, который будет вместо Давида, вместо Соломона. Друзья, итак, я сказал, что вавилонский царь, воспользовавшись слабостью ассирийского царя, напал на Ниневию вместе с мидийским царем, они напали на Ниневию, разрушают Ниневию, и таким образом Ассирия приходит в упадок. У ассириан, вы следите за мыслью, да? За руками тоже следите? Хорошо. Вот у ассириан, это ассирийцы, вот с часами. Значит, у ассириан были исконные враги. Это были египтяне. Египтяне и ассирийцы всегда воевали между собой. Но когда царь Египта, это был Нихау, если не ошибаюсь, да, Неха или Нихау второй, он увидел ситуацию, он понял, что если сейчас ассирийское государство полностью перестанет существовать, то тогда вавилонский царь окрепнет настолько, что следующей его жертвой будет Египет. И тогда царь Вавилона или фараон Вавилона, прошу прощения, фараон Египта, он принимает решение пойти на помощь своим исконным врагам ассирийцам, чтобы помочь им в войне против Вавилона. Все понятно, да? И он собирает очень большую армию, и летом 609 года, до Рождества Иисуса Христа, фараон Неха II двинулся своей армии навстречу ассирийской армии, и они должны были встретиться в окрестностях известного нам с вами города, где когда-то остановился Авраам, этот город называется Харан. Когда Иосия услышал об этом, что египетский царь пошел навстречу ассирийскому царю, и его путь Иосии пролегал, вернее, путь фараона пролегал по Галилее, то есть по уже владением Иосии, то Иосия решил не допустить вот этого события, и он собирает свое войско, и они отправляются к городу Мегидо, чтобы там дать сражение царю египетскому фараону Нихау II. Друзья, фараон Неха, ну или Нихау, или Неха, он... Программа iTunes требует... Покойствие. Он мне говорит, что он сейчас закончится, потому что у него осталось 2%, но ему придется работать. Друзья, фараон Неха, он понимал, что сейчас тратить время на израильтян, которые, в общем-то, ему были даже и не нужны, ему не хотелось. И поэтому он пишет письмо, которое посылается своими посланниками к Иосии, где он пишет, что «дай мне пройти по твоим землям, я не трону тебя и в войну с тобой вступать не буду». Но Иосия не верит этому, считает, что Неха таким образом, хитрым образом его обманывает, и поэтому он отправляется с войском своим на встречу фараону, чтобы дать ему битву. И эта битва совершилась летом 609 года до Рождества Христова в районе города Мегидо. Друзья, в этой битве вы помните, что случилось. Иосия был очень тяжело ранен стрелой в горло, который выпустил лучник из первого отряда египтян. Египтяне не ходили строем, у них были лучники в начале, лучники в конце. И там было интересно, что два ряда лучников, когда первый ряд лучников стрелял, они садились, стрелял второй ряд лучников. Стрелы просто тысячи летели в сторону врага, потом первый ряд поднимался и так далее. В общем, была очень интересная такая система. Вот, и первым самым залпом Иосия получает тяжелое очень ранение в горло, его срочно отвозят в Иерусалим, и по дороге в Иерусалим Иосия умирает. Тело Иосии было привезено на колеснице в Иерусалим, друзья, и Иудея после этого была вынуждена признать себя на какое-то время подданным египетского царства. Друзья, вот давайте мы представим себе на секунду, вот как это известие было воспринято в народе Божьем. Среди того народа, который не просто был народом как бы вот израильским, именно или иудейским по своему рождению, по факту, а именно среди тех, которые ожидали возвращения Божьего царства на земле. В среде пророков Иеремии, Аввакума. Как вот они могли к этому относиться? Вот представляете, какая у них была реакция, друзья? Это была страшная потеря, друзья. Это была настолько тяжелая ситуация, друзья. Иеремия воспел плачевную песнь по поводу гибели пророка Иосии. Аввакум вообще ничего не понял, честно говоря. Друзья, книга Аввакума, она написана... Вот я, к сожалению, друзья... Алексей Гажулу объявил, что кружок уже начался, библейский, а я там сидел, и я подозревал, запереживал, что кто-то без меня начал его, и побежал сюда, и поэтому Библию забыл. Дайте мне, пожалуйста, Библию. Спасибо, Вера. А у тебя сегодня день рождения? Или вчера было? А, во вторник был. Ладно. Друзья, вот давайте посмотрим, как вот Аввакум пишет по этому поводу, или... А в твоей книге тоже? А Аввакум там же и у меня? А то что-то нет его. Вот он, нашелся. Смотрите, друзья. Вот как пишет Аввакум. Вот когда мы читаем книгу про Аввакума, то, возможно, нам с вами непонятно. Вот мы читаем книгу про Аввакума, он там что-то пишет. Но, друзья, возможно, нам будет более понятно, когда мы представим вот эту картину. Давайте еще раз мы эту картину представим. Ожидание на возрождение народа. Ожидания возрождения Израиля. Эти ожидания, в общем-то, подтверждались успешными присоединениями земель, успешным торговлей, успешным очищением храма, восстановлением иерусалимского служения, восстановлением святости. Все подтверждалось. И вдруг, на вот как бы на этом величии, вот на этом подъеме, вдруг неожиданно ни с того ни с сего, вдруг Бог допускает смерть самого главного человека, который все это сделал. Почему так? Ну, казалось бы, странность какая-то. Не должно так быть. Когда ведь Бог мог наказать царя, который нечестивый, мог наказать царя, который, может быть, отступил от Бога, но царя, который не было подобного ему, который, как Давид, за что его-то наказывать? Почему он был поражен каким-то нечестивым египтянином? Друзья, вот... Еще раз, давайте просто вот представим себе это в памяти нашей и вот представим себе воображение нашем, насколько это было шоковым состоянием для всего народа израильского. И вот смотрите, как эти слова выражает Аввакум. Он пишет: «Доколе, Господи, я буду взывать к Тебе, и Ты не слышишь, буду вопиять к Тебе о насилии, и Ты не спасаешь. Для чего Ты даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствия, грабительство, насилие передо мною, восстает вражда, поднимается раздор». Друзья, я вам не сказал одну очень важную мысль. Когда Иосия погиб, как повела себя египетская армия? Сейчас, секундочку. Друзья, давайте представим эту ситуацию. Вот и так битва. Мегидо, долина Мегидо, город Мегидо, битва. Большое войско египтян, большое войско израильтян или иудейское войско. Идет, начинается война, и в первой же самой вот схватке погибает Иосия. Или ранен, и Иосию увозят. Друзья, после этого как себя вели, как вы думаете, египтяне? Они же сказали: ну все, Иосия умер, мы пошли по своим делам, да? Нет, они стали догонять бежавших израильтян. Они стали убивать, насилие, грабеж, города разрушены, друзья. Вот этот царь, который, в общем-то, фараон, планировал пройти мимо, он привел в страшную нищету вот тот район, где произошла эта битва. И более того, друзья, огромное количество людей погибло. Остались семьи без отцов и без мужей и так далее. И вот Аввакум говорит: для чего ты даешь мне видеть злодейство, смотреть на бедствие, грабительство, насилие передо мною, вражда восстает, раздор поднимается. Друзья, вот эта ситуация у Аввакума. Аввакум настолько сильно был расстроен этой ситуацией, что, в общем-то, то, что он сейчас делает, во второй главе он называет жалобой. Он говорит, это моя жалоба. Друзья, даже Аввакум, пророк Божий, он не смог понять, почему Бог так сделал. И он жалуется Богу на Бога. Господи, почему ты так сделал? Друзья, это очень интересный вопрос, и на этот вопрос следует ответить. Вот как вы думаете, пожалуйста, вот есть ли у вас какие-то размышления? Скажу сразу, ответ на этот вопрос не очень простой, там, точнее, даже есть несколько ответов попроще и посложнее, но вот ответ. Вот если бы вы жили в той самой сфере, в той самой эпохе, в то самое время жили бы вы, и вы бы тоже чаяли, чтобы вот Бог восстановил величие, могущество Израиля, восстановил величие, могущество царства, вспоминали бы о царстве Давида Соломона, вдруг увидели царя, который действительно начал это делать, и увидели благословение, и вдруг этот царь умирает. И для вас вопрос, как бы вы ответили, почему Бог это допустил? Почему Бог не дал победу Иосии над фараоном? Почему Бог не возвратил могущество Давида, могущество Соломона? Вот у вас какие мысли, почему это произошло? Первое. Не захотел простить Иуду за грехи Манассея. А вот как ты думаешь, вот в этой фразе «не захотел простить» какая-то мстительность сокрыта? А вот не захотел и все. Захотел бы простил, не захотел бы не простил. Не может. Но это вопрос интересный, согласись, да? То есть вот Бог не захотел простить. Ну вот согласитесь, вот вы, я, например, допустим, вы передо мной провинились в чем-то. Пришли, ну прости, Денис. Не хочу простить. Вот как бы вы ко мне отнеслись? Ну, наверное, это не красит меня, да, согласитесь, человека никогда не желаю еще простить. Друзья, вот Бог говорит, я не хочу простить. Здесь какой-то смысл сокрыт. Пожалуйста, это хорошее, это правильное мнение, сейчас мы о нем немножко порассуждаем. А есть какие-то еще варианты, почему Бог допустил эту ситуацию? Да, в лучшем случае. А в чем непослушание? То есть ты думаешь, Иосия нарушил, да, что-то? Ну, допустим, хорошо. Еще есть варианты? Почему Бог вот так допустил, что вот возвеличил, все, и все в одну секунду кончилось? И, кстати, именно потом, друзья, именно после этого, больше уже никогда не было ничего подобного. Никогда не было царя подобного, никогда не было очищения подобного. Почему так случилось? Еще варианты. Давайте, Бог не захотел простить. Похожая мысль, что Бог не желает смиряться с любой неправотой. Еще есть какие-то мысли, друзья? Ну подумайте, пожалуйста. Да. Ну, кстати, у меня до сих пор вопрос вообще, правильно сделал Иосиф, что пошел на египтян, или неправильно? Вот? Ну, смотри, ну хорошо, допустим, Иосиф ошибся. Ну, ошибся, но не разделили вот такая ошибка, и теперь не просто Иосиф умер, а вообще все прекратилось. Очищение прекратилось, восстановление служения прекратилось, величие прекратилось, вот все прекратилось. Вот, ну неужели такое строгое наказание, да? Самоволика. Ну, возможно, да. Еще есть варианты, друзья? Но мне надо чуть время потянуть, а то это время. Друзья, знаете, вот я вам скажу два ответа на этот вопрос. Первый ответ заключается в том, что вот грехи народа, вот вы сказали, да, не захотел простить за грехи Манассии. То есть грехи народа были настолько большими, что уже ситуацию поправить было просто нельзя. То есть это было следствие чрезвычайного отступничества из этого иудейского государства. Вы знаете, вот бывает, например, человек болеет. Вот заболел у него палец, например. Да, вот есть известное стихотворение, у человека палец заболел, он не захотел, врач сказал, что надо его ампутировать. Знаете стихотворение, да? А он говорит, как я без пальца? Потом пришел, руку ампутировал, ну, потом не захотел, он говорит, вылечу свой палец, да? Он говорит, надо ампутировать, я без пальца не могу. Потом через какое-то время приходит, говорит, ампутируйте палец. Он говорит, уже поздно палец ампутировать, надо уже кисть ампутировать. Он говорит, я кисть не дам ампутировать, я тогда инвалидом стану. Ушел лечиться, приходит, говорит, я согласен, такие боли страшные, ампутируйте кисть. Он говорит, уже поздно, надо руку ампутировать. И он говорит, я руку ампутировать не дам. Ну и логику вы знаете, продолжение поняли уже. Он приходит через какое-то время, говорит, я уже просто измучился, ампутируйте руку. Он говорит, поздно, уже гангрена пошла так далеко, что ты просто умрешь. Ампутируй руку, не ампутируй, уже все поздно. Друзья, в общем-то, оно в жизни греховной примерно так. Человек вот согрешил, покаялся, никаких последствий нет. Бог простил, все, последствий нет. Еще раз согрешил, еще раз, Бог прощает. Друзья, Бог-то прощает, и человек остается прощенным, то есть никаких последствий нет. В смысле, вот вины нет, но последствия часто человека преследуют. Они его преследуют всю свою жизнь. Вот представьте, человек, например, ну, допустим, вот иногда вот люди говорят, ну, если я покаялся, он все-таки выключился, вот, если я покаялся, то меня Бог простил. Почему я должен нести следствие или какие-то наказания со стороны Бога за свой грех? Друзья, вот представьте ситуацию. Человек взял большой-большой кредит, 500 тысяч рублей, и не отдает, скрывается там, прячется, а потом покаялся. Вот как вы думаете, вот покаялся в том, что он обманывал, покаялся в том, что он скрывался, покаялся в том, что он не возвращал деньги, покаялся. Бог его простил или нет, как вы думаете? Простил. А возвращать деньги надо или нет? Или прости, ну я же покаялся, зачем мне деньги возвращать? Я покаялся. Друзья, а деньги возвращать надо. Друзья, и возможно, он будет всю свою жизнь работать, голодать и возвращать эти деньги. Потому что хоть и он и прощенный, и Бог с него вину снял, но последствия его греховной жизни остаются. Друзья, и чем дальше мы идем по греховной жизни, чем дальше, тем больше мы пожинаем последствий. Да, если мы искренне покаемся, то Бог нас прощает, но последствия остаются. Человек был пьяница, сильный пьяница, пошел в мороз, упал, замерз, и ему отрезали ногу. Такое бывает. И потом он покаялся. Бог его простил или нет? Но нога не вырастет. Он так и будет всю жизнь инвалидом, потому что последствия его грехов он будет пожинать. Друзья, и вот в нашей жизни тоже так бывает. Когда Бог говорит, я тебя прощаю, но уже ничего не исправишь. Уже для твоей физической жизни уже ты напортил столько, что ситуацию не поправишь. Друзья, уже Иосия не смог бы исправить ситуацию. Какой бы царь ни был, какой бы он хороший ни был, друзья, уже настолько разложение в этом обществе, что это общество было уже приговорено к смерти. Уже по-другому ничего не сделаешь. Поэтому, друзья, вот эта фраза «не захотел простить», она, если даже смотреть другие переводы, ну, в смысле, вот оригинале, там есть такие коннотации некоторые этого слова. Там идет речь не то, что я не хочу, в смысле, вот я бы мог, но не хочу. А он говорит, что ситуация дошла до такой степени, что я не могу вас простить. Вот как бы простить в смысле, вот исправить ситуацию настолько, что уже, ну, что все плохо очень. Поэтому, друзья, в общем-то, это такое яркое предупреждение нам с вами, чтобы мы не заходили слишком далеко вообще не вот заигрывание с грехом. Чтобы мы не рассчитывали, что вот мы покаемся, там, мы покаемся. Вы знаете, вот, ну, например, вот, допустим, момент такой, вот, парень с девушкой, там, ну, верующие христиане, ну, где-то там и заигрывают друг с другом, там, переписка, потом их совесть осудила, покаялись. Все, последствий нет. А вот знаю реальный пример, ну, и вы знаете такой пример. Взял и поженился на неверующей. И покаялся. Бог простил? Нет. Простил. Но разводиться-то нельзя. И теперь живет и мучается всю свою жизнь. То есть, если он покаялся бы до этого, до брака, не было бы последствий. Покаялся бы после брака, последствия, и уже ничего не сделаешь. Уже неси этот крест до своего конца. Или вымоли у Бога милость, чтобы она тоже покаялась и стала верующей. Такое тоже, кстати, бывает. Итак, друзья, первая причина, почему Иосия все-таки умер, почему вот этому возрождению, вот этому ренессансу израильского народа не случилось, ну, как бы сказать, реализоваться, потому что грехи народа, они просто этого уже не позволили сделать. Это первая причина. Друзья, вторая причина, она более, такая сказать, сложная для нашего рассуждения, но хорошо, если вы ее сможете понять. Я для этого расскажу вам одну историю из истории церкви, а потом перейдем на историю Израиля. Вот Мы знаем, что в первые века христианства, первый, второй, начало третьего века христианства, даже третий век христианства, начало четвертого, в общем-то, христиан сопровождали страшные гонения. Мы об этом слышали, да? Нерон делал в своем дворце факелы из христиан, христиан бросали на арену, животным, ну и все остальное, в общем-то, мы это все прекрасно знаем, читали книжки, и все это очень страшно. Друзья, через какое-то время в Римской империи появляется император Константин, про которого тоже вы многое знаете. Это первый император, который был благорасположен к христианам. Появляется Константин. Император Константин – это первый император, который не просто ослабил гонения, а который, в общем-то, настолько был благорасположен к христианам, что дал им как бы зеленый свет. Знаем истории, что даже было объявлено, что именно христиане должны занимать какие-то позиции вот, в государственной империи, что за крещение в христианской вере полагалась золотая монета. Ну и, в общем-то, настолько как бы было расположено к христианству император, что он даже собор в Никее в 325 году после Рождества Христова собрал именно император Константин. Будучи на тот момент еще языческим царем, некрещенным, он собрал собор, и он председательствовал на соборе, и он даже примирял там священников, которые ссорились между собой. Вот такая ситуация была. А в конце жизни он принял крещение, и говорят истории, что именно император Константин, когда вот он шел войной там против кого-то, он увидел крест большой на небе, как знамение, и такая надпись «Сим победишь». И вот поэтому император Константин, в общем-то, как бы называется христианским императором, и, в общем, например, в православной церкви он довольно сильно почитается. Ну, конечно, друзья, его такое хорошее отношение к церкви, оно много зла причинило, но вот сам факт. Так вот, друзья, если бы вы найдете себе труд почитать исторические сведения касательно того времени, то вы обнаружите, что очень и очень многие христиане, они с большой радостью восприняли вот этого императора и не просто восприняли как послабление, они посчитали, что это и есть то царствие Божие на земле, которое Бог обещал еще в древности Израилю. То есть они наконец-то увидели, вот император, вот христианский император, вот христианская империя. И вот, друзья, даже у многих очень христиан в то время появляется мысль, что это и есть то самое тысячелетнее царство, которое было обещано, и которое наконец-то вот оно теперь у нас вот появилось. Как вы думаете, это риторический вопрос. Понятно, что они ошиблись или непонятно? Но как вы думаете, почему они ошиблись? Вот как вы считаете, почему они ошиблись? Очень многие христиане восприняли вот это, вот такое благорасположение императора по отношению к ним, они восприняли как именно создание Царствия Божьего на земле. И поэтому они всеми силами своими отдались вот как бы служению этому царству, этому земному. И в конечном итоге это кончилось очень плохо. Кончилось тем, что в церковь вошло обмерщвление, в церковь вошли идолопоклонство, в церковь вошли разные обряды, которые до сих пор существуют в православных католических церквах, которые не евангельские. В церковь вошли невозрожденные люди. В конечном итоге, друзья, сами церковные люди стали гнать своих церковных людей, и все кончилось плохо. Друзья, почему они ошиблись? Почему они восприняли благорасположение императора как за тысячелетнее царство Бога здесь на земле? Потому что в то время еще были очень сильно живы вот эти ожидания. Ожидания, что когда-то Бог все-таки здесь на земле свое царство поднимет. Друзья, и после этого периода у христиан появляется в их записях, если будете читать историю, будет написано, что мы переоценили, что Царствие Божие с Царем Иисусом Христом и с нами подданными, оно никогда не может быть здесь, на этой земле, потому что эта земля пропитана грехом. Друзья, и никогда никакая власть, будь то император, там, президент или еще кто-то, он никогда не будет способствовать созданию Царствия Божьего. Царствие Божие, оно проходит параллельно этому миру, и нельзя его между собой смешивать. Друзья, вот это понимание пришло чуть позже в церковь. Помните, когда ученики, Христос уже возносился, и ученики ему говорят: «Господи, они все еле время ты восстанавливаешь царство Израилю». Даже ученики тогда еще не понимали, что Христос никогда не будет восстанавливать царство, как это было царство Давида, царство Соломона. Друзья, его царство иное, царство другое. Я сейчас не говорю о тысячелетнем царстве, это отдельная история. Мы говорим сейчас о нашем времени. Друзья, царство Христа на земле, оно никогда не смешивается с царством политическим. Друзья, И вот почему Иосия умер? Вернемся к этому вопросу. Об этом надо бы говорить много, но трудно истолковать, потому что я не имею столько времени. Друзья, почему? Одна из мыслей. Потому что вот через... вот секундочку. Итак, царство Давида и царство Соломона. Мы видим, что царство Давида, оно приподнялось. Это была высшая форма, да, царства. При Соломоне оно уже угасло. При Иеровоаме оно разделилось. Буквально через 200 лет Северное царство вообще прекратило существование. Южное продержалось чуть-чуть больше, но тоже прекратило существование. Друзья, это говорит о том, что через все это Бог готовил свой народ к ожиданию Мессии. Друзья, когда появился Иосия, то люди, вот типа Иеремии и типа Аввакума, пророки, они увидели в этом Мессии, в этом человеке, в Иосии, того, кто будет возрождать царство Израиля. Но Бог показал, что царство Израиля возродится только через Мессию. Друзья, и когда мы читаем книгу пророка Аввакума, о нем еще мы чуть-чуть поговорим завтра. Аввакум говорит: «Я стал, чтобы слышать ответ от Бога». Друзья, давайте представим, вот Аввакум говорит: «Господи, зачем Иосия умер? Почему Иосия умер? Почему так все плохо? Почему этот нечестивый египтянин пришел? Почему грабеж? Почему насилие?» И он ночью пошел на башню, чтобы на башне ожидать, что же скажет Господь, что он ответит. Почему? Потому что утром его ждали люди, которые должны были услышать ответ. И он говорит: «Я записал ответ от Бога, чтобы сказать его себе, узнать себе, и сказать людям, которые меня спрашивать будут». Книга Аввакум, 2 глава. Вы помните, какой ответ Бог сказал Аввакуму? Друзья, Бог, когда Аввакум услышал ответ Божий, друзья, так, вот он. Он пишет так: «Когда я услышал, вострепетала внутренность моя. При вести об этом задрожали губы мои. Боль проникла в кости мои. Колеблется место подо мною». Друзья, Бог ответил Аввакуму, сказав: «Аввакум, все будет хуже. Сейчас египтяне вас одолели. Пройдет время, эти халдеи, Вавилон, придет, всех вас в плен заберет. Не останется от этого города ничего. Стены будут разрушены, и храм будет разрушен». Аввакум услышал вот этот ответ. Друзья, и он так огорчился, что он говорит: «Вострепетала внутренность моя, губы мои задрожали, и боль проникла в кости мои». Друзья, но кроме этого ответа, Аввакум услышал еще один ответ, который уже показал Аввакуму на истинное царство, которое Бог будет восстанавливать. Он говорит Аввакуму: Бог говорит Аввакуму: «Праведный верою жив будет». Друзья, вот эта весть, которая потом Мартина Лютера привела к вере, это весть, которую апостол Павел потом утверждал в послании к римлянам, и в других посланиях несколько раз эта весть утверждается в Новом Завете. Эту весть впервые услышал Аввакум, когда он задал вопрос Господу: «Господи, почему ты не восстанавливаешь царство Израиля?» Он говорит: «Потому что я другое царство буду созидать». Друзья, именно начиная с пророка Иеремии, начиная с пророка Аввакума, друзья, начинается весть о том, что на этой земле никогда царствия Божьего не будет. Что нужен Мессия, нужен другой царь, нужен другое царство. Друзья, и вот пророки именно в этот период, период после смерти Иосии, они начинают возвещать о новом царе, совершенно другом, принципиально ином, о царе, и они ожидают Мессию. Друзья, это очень важная мысль, очень важное известие, это очень важный урок. И, друзья, к сожалению, на этой ошибке попадались многие, даже наши братья. Мы знаем Проханова, известного, хорошего христианина, который тоже ожидал, что здесь, на этой земле, он создаст Царство Небесное, Царство Божие, город Солнца, какие-то законы справедливые, друзья. Никогда этого не будет. Сейчас, знаете, в России очень сильно развивается патриотизм. И я знаю, что наши христиане, верующие, молодежь, они там на 9 мая там, все там наше, кто-то как-то ленточки георгиевские вешает, еще что-то, друзья. Поймите, никогда на этой земле ничего доброго не будет. У нас другое царство. Мы с вами подданы другого царя. У нас другое совсем, друзья, подданство. У нас другая история. Я как-то уже рассказывал этот пример. Приехал как-то я на Украину. И там, ну, на Западной Украине было молодежное общение, небольшое совсем. И одна сестра спрашивает меня: Денис, как вы относитесь к войне на востоке Украины? Я говорю: ну, я стараюсь к ней вообще не относиться, как-то старался уйти от ответа. Она говорит: ну, ваши танки ввели. И я тогда ей говорю: вы знаете, у наших танков нет. Наши — это Григорий Васильевич Костюченко, он тогда был жив. Наши — это Николай Степанович. У них танков нет. Ввели, может быть, русские ввели, может быть, не ввели, я не знаю. Но это не наши. Друзья, вы знаете, когда я об этом задумался теме, вот тема, представьте, мы подданы другого царства. Кто-то любит историю Израиля, или кто-то любит историю это, России, там, или историю Соединенных Штатов. Друзья, у нас царство с богатейшей историей. У нас своя история, у нас свои войны, у нас свои победы, у нас свои поражения, у нас свои герои, свои предатели. У нас свои военачальники и свои солдаты, у нас все свое, у нас свой царь, свои законы. Друзья, у нас намного интереснее и намного глубже. Но мир всегда хочет перенести на себя, говорит: давайте мы вместе будем. Друзья, через смерть Иосии Бог показал: никогда на земле ничего не будет хорошего. Даже такой царь, как Иосия, он все равно погибнет от руки египтянина. И, друзья, и именно через эту весть, мне, может быть, трудно сейчас до конца это донести, там масса текстов, которые можно было бы разложить, но через эту весть Бог учит: праведный верою жив будет. Друзья, и к чему это приводит? Это приводит, что Аввакум понял, и он говорит, помните, как заканчивается книга Аввакума? Если не расцветет смоковница, если виноградная лоза не даст плода, если стад не будет, что я буду? Я все равно буду радоваться. А чему ты будешь радоваться, если ничего нет? Друзья, Аввакум понял, что можно радоваться о Господе. Это внешнее царство, но он-то принадлежит другому царству, которое никуда не делось. И поэтому пусть приходят халдеи, пусть разрушается Иерусалим, пусть все будет плохо, но я-то в царстве Господа, я верую, жив буду. Друзья, и вот сегодня это для нас очень серьезный урок, потому что сегодня мы можем быть только в Царстве Божьем, если мы поймем эту мысль Аввакума. Очень часто мы Богу задаем вопросы, как Аввакум жалуется Богу, и мы жалуемся Богу. И ждем от Бога положительный ответ. Но Аввакум услышал от Бога отрицательный ответ. И в этом он познал Бога. Он сказал: Господи, отрицательный ответ? Да не проблема, Ты же Господь. Я верую в Тебя, жив буду. И не просто жив, но и радоваться. Друзья, это очень глубокий урок, который мы с вами извлекли из жизни царя Иосии. Есть ли у вас какие-то вопросы? Я аж весь взмок. Есть у вас вопросы какие-нибудь? А вот в концовке вы поняли? Нормально все тогда? Тогда. А то я вначале там интересно про сириан, а в конце там немножко запутано. Ну ладно, хорошо, друзья. Давайте мы тогда помолимся. Завтра продолжим эту тему и поговорим о еще некоторых интересных личностях Ветхого Завета. Господь, мы благодарим Тебя сердечно за удивительную книгу пророков, книгу царей, книгу Паралипоменон, через которую нам открываются важные истины. Благослови нас, чтобы мы вникали в них и извлекали для себя полезные уроки. Слава Тебе за все, любящий Господь. Аминь. Все, спасибо большое, что слушали меня.